уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Ждем здесь коммуниста Дмитрия Новикова. Задерживается пока что в пробках, наверное. Поэтому мы с вами можем начать. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака «Говорит и Москва». Телеграм «Говорит и Москобот». Давайте, наверное, я хотела как раз Дмитрию Новикову сейчас дать вот эту тему. По поводу клеветы, которая коснется авторов телеграм-каналов и вообще расширение вот этой ответственности за клевету, расширение объектов, которых можно обвинить и могут обвинить, которые могут попасть под это законодательство, потому что мы понимаем, что ряд законопроектов принимаются так или иначе для, с формулировкой для защиты суверенитета, для защиты, значит, государственных ценностей, для того, чтобы разную ерунду не писали, потому что могут говорить, что и достаточно всякой ерунды, которую мы слышим, например, из, там, от зарубежных коллег, к примеру, как политиков, так и журналистов. Поэтому такая формулировка возможна. И вот в этом контексте давайте поговорим. С вашей точки зрения, действительно стоит ужесточать ответственность за клевету, расширяя эту ответственность еще на, например, авторов телеграм-каналов, потому что, как это называется, люди-то за свои слова не отвечают. Ну как, аноним. Вот аноним пишет, он и пишет всякие гадости, например. А зачем он это пишет? А вдруг, вспомните, сколько было разговоров о том, что надо наказывать очень жестко за клевету и за фейки, потому что люди, которые пишут всякую ерунду, могут даже панику насаждать. Но это было во время каких-то чрезвычайных ситуаций, как-то пожаров, например, в Зимней Вишне или в торговом комплексе, или когда наводнения какие-то были, подтопления. Поэтому пришла пора. Пришла пора действительно браться и за блогеров. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Просто интересно, поддержит ли коммунист Дмитрий Новиков своего коллегу господина Вяткина. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Где-то все-таки они должны совпадать, нет, в своих мнениях. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы хотели узнать мнение по поводу клеветы?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот ответственность средств массовой информации...
Определена
за
законом,
всякие,
да.
За всякий фейк предусматривается?
Конечно,
по этому закону?
Конечно.
Потому что я вот общаюсь с ними и вижу, я специалист в определенной области, вижу, сколько чуши пишут ваши коллеги. Это бред какой-то иногда.
И что? И вы пойдете кляузничать на них или что?
Нет, я кляузничать не буду. Я хочу, что? Чтобы в этом был наведен порядок какой-то.
Какой порядок? Расскажите. Одна газета должна быть, правильно?
Например, даже уважаемые газеты, там, РБК, «Ведомости» иногда...
И что?
Это совершенно остается безнаказанным.
Нет.
Пишут бред какой-то.
Нет, подождите, этот бред... Подождите, стоп. Этот бред с точки зрения того, что это какая-то неправильная информация, она непроверенная, или вы просто с ней не согласны?
Непроверенная и не согласен.
Это разные вещи. Нет, извините, вы не можете прийти в суд и сказать, а эта информация фейк. А если она не фейк на самом деле? Вы придете... Другое дело, если про вас в газете или какой-то блогер про вас напишет, что вы такой-то, такой-то нехороший человек, а вы на самом деле хороший и святой. Вот с этим вы можете к нему прийти и сказать, что это задевает мою честь и достоинство, это вообще клевета. И, а если вы еще государственный какой-нибудь муж, это еще клевета, которая отражается на вашей репутации. Вот за это вы можете блогера какого-то привлечь. Более того, в тюрьму даже его засадить. Но, как говорит депутат Вяткин, просто дамоклов меч в виде угрозы, риска попасть в тюрьму, может людей сдерживать. То есть фильтровать нужно будет собственные слова. В России только усиливают, ужесточают, а жизнь все хуже. Кому от этого лучше стало, чем вранье журналиста отличается от вранья блокиратора? Мастер говорит, не знаю, кстати, в смысле. А где врет блокиратор? Ну, кто конкретно? И кто блокиратор, и где он врет. А если государственная жена, неважно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Григорий, да. Вы же честь и совесть России, давайте. И что? Ой, понятно, все. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я имею практический опыт защиты прав именно в сфере, скажем так, информации от блогеров.
Так.
Не знаю, что у вас сегодня будет за депутат, но вот один из депутатов Госдумы был защищен нами от нападок Михаила Каца, допустим. Это известный блогер, кстати.
И что?
И достаточно эффективно. И вне рамок каких-либо дополнительных законодательств. Я не совсем понимаю, что...
Но вы в гражданском, как бы, был, то гражданский процесс был?
Да, совершенно верно. Да.
Гражданский
судебный процесс, да. А уголовная практика, она, конечно же, будет отталкиваться от степени нанесенного вреда. Одно дело, если там кого-то просто сильно оскорбил, у него повысилось давление, какие-то иные физические страдания там были ему этим самым причинены. А другое дело, что кто-то был доведен таким образом до самоубийства или последовало разорение.
Подождите, есть доведение до самоубийства, это отдельная статья. Зачем же новую какую-то делать?
Я об этом вам и хочу донести свою мысль, объяснить. Что сейчас, на мой взгляд, инструментарий весь есть. Другое дело, что он применяется неумело. И для меня пока загадка, что именно в этом законодательстве будет такого нового, что позволит нам успешно идентифицировать личность, причинившего ущерб какому-то человеку, или иной инструментарий будет там нам предложен, как специалистам, да, для защиты прав.
Ну, вообще, пока, когда вы, особенно, да, общегражданский вот этот процесс, там же каждая страна доказывает свою правоту. Вот вы идете и доказываете, что он вас оклеветал, и вы поэтому там испытали душевные муки, я не знаю, поднялось у вас давление, жена от вас ушла, в конце концов, что-нибудь такое. Это все как-то доказывается. Вот. И та страна тоже должна доказать, что, в общем-то, он не клеветник, а на самом деле вот они фотографии-то. Вот он, где он с любовницей, например, да? Вот. А здесь как это будет? И самое главное, что? Может быть, просто у государственных, ну, людей или вообще у людей... Они не готовы к такому объему информации, поэтому они себе накидали кучу телеграм-каналов в ветку. И вот читают, и, может быть, даже что-то про себя читают. И говорят, как нехорошо, а как бы все это вычистить-то? Вот, может быть, такая логика, не знаю. Просто меня в этой связи всегда удивляли люди-кляузники, которые в социальных сетях готовы друг на друга, ну, что называется, стучать, жаловаться в администрацию Фейсбука, чтобы его забанили, например, я не знаю, там в ВКонтакте это происходит, или в Одноклассниках. И вот они жалуются, хотят создать некое такое... что называется, даже не выжженное поле, а некую стерильную среду, где ни одна буква не проскочит, ни одно слово не проскочит. Куда же еще депутатам-то девать, понятно. А скажите ему, что он по новому проекту сейчас, возможно, клевещет, говорит Борис. Выдуманная информация об убитых чуть ли не привела к бунту после пожара в торговом центре. Да, Денис, это как раз после ситуации с... пожаром в Зимней Вишне, и заговорили об ужесточении, заговорили о фейк-ньюс, заговорили об ужесточении ответственности за публикацию ложной информации, в том числе и посредством интернета. Понимаете, тогда, да. Но здесь Дмитрий Вяткин выделяет определенно Телеграм. Мы помним, когда блогеров хотели, по-моему, тысячников, да, или трехтысячников блогеров хотели записать в СМИ, чтобы подогнать блогеров под закон о СМИ, который прописан. В данном случае никто никого подгонять не собирается, а просто есть некий блог, человеку он не нравится, и вот там про кого-то персонально написано, и все. 7373948. Но ведь в любом случае это же можно, наверное, как-то обходить. Я не знаю, как это пишут, да, когда расшифровывают какие-то аудиозаписи. Голос, похожий на голос такого-то, такого-то. Ну, как-то так, да? 7373948. Телефон прямой эфир. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, вы вообще разговоры стали вести на уровне кухни.
Расскажите.
Оскорбление... Так. Вот я хочу высказать свою мысль.
Давайте.
Оскорбление – это очень серьезное дело. Между прочим, Юлия Друнина
так.
не смогла выдержать оскорбление, когда увидела, сколько грязи стали выливать и на Великую Отечественную войну, и на советский строй. Вот вы нас, всех советских людей, которые прожили жизнь свою в советское время, вы постоянно оскорбляете.
А кто вы-то? Я пытаюсь понять, кто оскорбляет? Я вас конкретно оскорбляю или что?
Журналисты ваши, да, радио.
Все журналисты.
Радио в том числе.
Так, а с чем мы оскорбляем, простите?
Знаете, не надо сейчас мне эти разговоры.
Нет, ну подождите, это вот, знаете, это разговоры, простите, пожалуйста, но очень странно, и вести, к сожалению, такого не получится. Вы говорите, что мы вас оскорбляем, не говорите конкретно как. Более того, слова плохого про Великую Отечественную войну или про советских граждан я вообще лично никогда не сказала. Более того, про своих коллег тоже сам могу сказать. Не знаю, все эфиры не отслушивала. И поэтому, ну, здесь что можно сказать? Вам не нравится, в принципе, как ведутся дискуссии? Вам не нравится, что задаются вопросы? Или что? Вы же не продолжаете свою речь? Говорите сразу, что я вас как будто там какими-то словами раню или убиваю. Опять журналист с липкими ручонками, говорит Панк 13. Конечно, женщины-журналисты во всем виноваты. Сейчас есть закон о возможности подать в суд на клеветника. Зачем ужесточать, говорит 235-й. Ну, значит, кому-то это надо. Кому-то это надо. Если бы на каждого матершинника заводили бы дела, то сначала наша судебная система встала, а потом полстраны сидела бы, говорит Виталий Фили. 7373-948, телефон прямого эфира. А как это происходило при ламповом живом журнале? Расскажите, как это происходило? Вот. А с другой стороны, существует же действительно инструментарий. Ну, хорошо. Банальный пример. Вот сейчас позвонила женщина про Великую Отечественную войну, стала говорить. Хорошо. Банальный пример с книгой, которую написали там когда-то, значит, про 2 миллиона изнасилованных немок. Вот это было, да? Что потом было? Это и в Яндекс.Дзене где-то, и книжки эти были, и еще что-то. Что? В Яндекс.Дзене в Роскомнадзор подается заявление, как сделал наш главный редактор, и все, из Яндекс.Дзена это все исчезло. Я не знаю, где-то еще появилось или нет, но сам факт, что инструментарий, они существуют. Понимаете, в чем дело? Инструментарий есть. Зачем плодить сущности? Или депутат действительно считает, что хорошо, с журналистами разобрались, у них есть Роскомнадзор, у них есть жесткие рамки, разобрались с, значит, этими жалобщиками в Фейсбуке, там своя цензура, с которой, кстати, государство пытается бороться в свою очередь, или там с Твиттером. Вот теперь Телеграм. С Телеграмом непонятно как, потому что с Телеграмом действительно были проблемы, если я не ошибаюсь, с каким-то блогом, где блог был посвящен тому, как выбирать жертву для изнасилования, по-моему. Что-то такое было ужасное совершенно. И писали в администрацию Телеграма сначала без значит, отклика, а потом в конце концов ну, какой-то резонанс возник, и в итоге этот блог исчез. Но появились несколько других. Это же интернет, это же бесконечная штука, это же там зеркала, в конце концов, существовали. Вычистили контент какой-то нелегальный, появились зеркала, и эти зеркала, соответственно, стали публиковать ту же самую информацию. Дмитрий Георгиевич к нам пришел, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Давайте отбивочку дадим, да, небольшую, или не дадим? Ну и не дадим, ладно, отбивочку никакой. Здрасте, Дмитрий Георгиевич.
Рад вас видеть.
Да, взаимно. Вы до нас добрались.
Я добрался, да, в Москве пробки опять.
А, так вы как коммунист все равно на машине? А как же вы далеки-то от народа?
Я вам объясню. Мы давайте. Как раз почему вот не успел к началу эфира. Начиная с 12 часов мы по линии Компартии Российской Федерации во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым проводим большой ВКС с нашими союзниками, микрофон, которые так работают на пространстве бывшего Советского Союза. У нас есть такой орган, Союз коммунистических партий. Вот мы в 3 часа достаточно подробно обсуждали ситуацию, которая складывается, планы на Новый год и результаты уходящего.
Хотите, я вам один секрет открою?
Давайте.
Только никому не говорите. Если выйти из Государственной Думы и спуститься в метро «Охотный ряд»,
а дело
перейти,
в том, что я,
и можно на Новокузнецкую.
Я был не на метро «Охотный ряд».
А, вы были не в
Госдуме.
Криминал,
наверное, что я не был на «Охотном ряду» сегодня, но я ехал из другого места.
Понятно. Я просто думала, я хотела выйти из близких к народу.
Я очень часто пользуюсь метро именно потому, что это просто быстрее. Это правда.
А, вот оно что. Смотрите, мы обсуждаем инициативу вашего коллеги господина Вяткина, который очень... Дмитрия Вяткина, который очень озабочен клеветниками в телеграммах, в телеграме, и предлагает ужесточить вплоть до 2 лет лишения свободы, но говорит, не обязательно сразу сажать, а просто люди должны понимать, прежде чем они пишут, что им грозит тюремное наказание, и пусть не клевещут. С вашей точки зрения, это какое-то логичное решение, логичная поправка, ведь мы, по сути, плодим сущности. У нас есть законодательство, которое определяет порядок, там, значит, жалобы, если кого-то оклеветали, какой-то ущерб и так далее, и тому подобное. А здесь-то зачем?
Ну, во-первых, клеветать это плохо, и не только в телеграм-каналах, а не только в интернете. Клевета вообще вещь плохая, поэтому наказуемая. И это справедливо и правильно, но у нас уже возникает какое-то такое напластование карательных мер, что, мне кажется, для юристов и адвокатов будет некоторой проблемой, каким нормам закона, когда апеллировать, если весь тот массив инициатив, который появляется в Государственной Думе и который нам угрожают еще принести в следующем году, будет принят. Поэтому я считаю, что законодательство не должно быть слишком сложным. Чем оно проще, тем легче человеку разобраться и понять, что в том числе, что его ждет, если он будет заниматься клеветой. У нас очень сильно пытаются зарегулировать интернет-пространство, мы с этим не вполне согласны.
А что вы, на что вы согласны?
Есть нормы, которые должны, повторяю, применяться вне зависимо от технологии распространения клеветы. Печатно ли это СМИ, публичное это выступление где-то, значит, распространение информации среди жителей твоего дома, который тебя порочит. Любые шаги, любые действия, которые подрывают твою или деловую репутацию, или человеческое достоинство, они, конечно, должны быть наказуемы.
Мне казалось просто, что вы, как коммунист, вы должны ратовать за одну газету, один телеканал и, может быть... Одну социальную
сеть. Это откуда вы такие вот у вас представления? Даже в советское время, несмотря на не такую развитость технологий, был не один телеканал общесоюзный, были республиканские телеканалы, были телеканалы региональные. Так,
но монополия-то на мнение существовала. Монополия на мнение существовала. Проблема, как мне кажется...
Знаете, если вы посмотрите, мы как-то тут на днях как раз вспоминали эту историю со своими друзьями, если вы посмотрите газеты советского времени, которые были гораздо более многочисленными, тиражными, и в силу этого гораздо более серьезно влияли на общественное мнение, там порой были такие дискуссии, такие зарубоны по разного рода вопросам общественной жизни, политическим. Так что дискуссии были всегда. Другое дело, что эти дискуссии кому-то казались скучными по той простой причине, что все они носили созидательный характер, а кому-то всегда хочется деструктива. А те дискуссии были нацелены на то, как обустроить лучше свою страну, Советский Союз, образование, здравоохранение. Иногда это казалось кислым, постным, невеселым, но это была обычная такая разговор о созидательных задачах.
То есть вы
задачах.
Бы информационную повестку бы тоже откорректировали текущую?
Я думаю, что власти, которые пытаются корректировать повестку так, чтобы о ней было как можно больше хорошего и как можно меньше плохого, для этого нужно создавать объективные основания. Нужно делать так, чтобы экономика быстрее развивалась, чтобы социальная сфера улучшалась, чтобы с образованием несколько по-другому...
предвыборные лозунги пошли, так.
Ну, до выборов еще далеко, люди забудут.
К сожалению, к счастью, началась не знаю, уже, но
люди забудут про наш эфир к началу выборов в Государственную Думу, это точно. Поэтому это вряд ли стоит бояться, что предвыборные лозунги сейчас на кого-то повлияют. Многие уже давно определились, и лозунгами их не возьмешь. Но тем не менее, конечно, для того, чтобы о власти думали и говорили хорошо, нужно делать так, чтобы людям жилось гораздо лучше. И самое это забавное состоит в том, что возможности сегодня такие есть. Я очень люблю Ельцина, но когда он говорил, что денег нет на это или на это, он говорил зачастую правду. Его команда эти деньги разворовала, ничего не осталось в казне. А сегодня в казне деньги есть, в том числе благодаря благоприятной нефтяной конъюнктуре на мировых рынках. И, к сожалению, не всегда эти средства рационально расходуются.
Как деньги есть, если у нас дефицитный бюджет?
Ну, вы поговорите с Уланом, он объяснит вам, почему.
А я с вами, вы же тоже голосуете, кстати.
Мы всегда голосуем против бюджета. За нас за
в смысле,
это почему?
По правилам или
мы голосуем против каждого федерального бюджета, который вносится правительством почему? На каждый текущий год по той простой причине, что через бюджетную политику, через бюджетное установление, через бюджетные расходы фиксируется в целом вся та социально-экономическая политика в стране, с которой мы согласиться не можем. Поэтому наше выражение негативного отношения к бюджету. Это вообще выражение негативного отношения к проводимому социально-экономическому курсу. По-другому быть не может. Ну, как вам сказать, есть другая стадия обсуждения бюджета. Ведь у нас по 2, по 3, по 4 раза в год приносят поправки к бюджету. Для того, чтобы поменять некоторые статьи, что-то где-то добавить, что-то где-то урезать. Вот здесь уже мы дискутируем и голосуем в зависимости от того, о какой конкретной поправке идет речь. Если это, например, в интересах науки, мы, конечно, такую поправку поддержим. Если это против интересов образования, мы, конечно, будем голосовать против.
То есть вы по отдельности поддерживаете поправки, но в целом бюджет не одобряете?
Еще раз, бюджетный процесс, он сложный, он не состоит только из принятия бюджета, да и само принятие бюджета распределено на несколько стадий. Первая стадия — утверждение концепции. Вторая стадия — когда можно что-то исправить и внести поправки в отдельные статьи направления расходов. А третья — ну, уже формальное утверждение бюджета в целом. Но потом, в течение года, мы к бюджету возвращаемся. Чаще всего по инициативе правительства. И тогда возникает вопрос, какие-то точечные вещи исправить. Да, если это точечные вещи ты можешь исправить, мы голосуем за. Но это не меняет нашего отношения концептуального к бюджетной политике в стране в целом. Но Компартия против голосует.
Тогда, хорошо, концептуально, допустим. Но представители коммунистической партии есть представлены в мэрах там, ряд населенных пунктов Российской Федерации.
Конечно.
Вопрос. Насколько эффективна эта работа? Ну, то есть я понимаю, что можно предвыборную кампанию строить на почве того, что а вот правящая партия делает все не так, а нам не дает делать так. Вот, пожалуйста, вам такой вот регион, там все так.
Ну, смотрите.
К примеру.
Да, мы можем... Ну, примеры их ведь можно, если говорить мы о регионах в целом, пофамильно называть тех, кто представляет Коммунистическую партию Российской Федерации.
Ну, покрупнее только,
ведь, ну, куда крупнее Иркутской области. Ведь когда Сергей Георгиевич Левченко возглавлял этот регион, извините, он удвоил доходы областного бюджета. За неполный срок пребывания, потому что полностью ему отработать весь срок не дали.
Прямо уж не дали, сразу.
Ну, конечно, ему пришлось уйти в отставку, написать заявление. Он больше не губернатор Иркутской области, хотя выборы должны были пройти позже. Но это такая была спецоперация, за которой теперь следует преследование его семьи. Сын его находится под следствием. Почему-то уже несколько месяцев не удосуживаются даже опросить его зачем-то.
Экстрадировал не только сын Левченко
в таких ситуациях находится. Андрей Клычко, в Орловской области сложный регион. Вообще в Центральной России почти нет легких регионов. Центральная часть страны. Ну, есть свои сложности в развитии, но показывают очень хорошие результаты, хорошие показатели. Например, по привлечению инвестиций в регион и так далее. Новосибирск. Крупнейший научный центр за Уралом. Возглавляет... Новосибирск, конечно, не регион, но это крупнейший муниципалитет в России, потому что Москва и Санкт-Петербург городами не считаются. Они субъекты федерации, они как регионы. А вот после них Новосибирск — это крупнейшее муниципальное образование.
Так.
Ему избиратели доверили право повторно возглавлять мэрию Новосибирска, именно потому, что первый срок он отработал блестяще, ну, в тех условиях, в которые он поставлен. Хакасия. На Коновалова постоянно идут информационные атаки, потому что, видите ли, он оказался несогласованной с администрацией президента фигурой и победил вопреки человеку, которого имели в виду на эту должность в кремлевских кабинетах. Но тоже молодой парень справляется нормально, достойно и доказывает, между прочим, эффективность нашей программы, тех идей, с которыми мы идем к людям, которые мы предлагаем. И если наши губернаторы, наши мэры в неблагоприятных условиях достигают хороших результатов, выполняя нашу программу, представьте себе, если мы придем к власти, и мы сможем в благоприятных условиях реализовывать ее дальше.
О, боже мой, я даже волнуюсь. Смотрите, а здесь, Дмитрий Георгиевич, только одна поправка. По поводу Коновалова и его успехов. Совсем недавняя критика была. Можно как угодно говорить,
абсолютно,
конечно, администрация...
депрессивный регион, не забывайте об этом.
Ну, как в Российской Федерации, слушайте, здесь выживает сильнейший, безусловно. Ну что, теперь все на депрессию списывать? А другое дело, критика была, потому что не справляется регион с коронавирусом. А вы говорите, что на него атаки, потому что он не согласован с АП.
А вы что думаете, на моем родном Дальнем Востоке все регионы благополучно справляются с коронавирусом, что ли? Вы знаете, какая там ситуация, как там кровати выстраивают в коридорах, выставляют?
Для того, чтобы... то же самое было.
Да, ну, к сожалению, во многих ситуациях такая ситуация во многих регионах. Поэтому... эпидемиологическая ситуация в России в целом сложная, во всем мире сложная.
Так это сейчас основной KPI.
Она в Белоруссии сложная, она в Швеции сложная.
Где угодно сложная. Давайте не будем про Белоруссию, про Швецию, давайте про Российскую Федерацию.
Давайте.
Это основной KPI, будем выражаться таким языком, для руководителей.
Без этих терминов.
Категория эффективности, я переведу на русский язык, категория эффективности, критерии эффективности.
Конечно, но только эту эффективность нужно считать от той базы, с которой человек начинал свою деятельность, свою работу, а не вымерять среднюю температуру по больнице, потому что в России разные регионы. Есть они нефтедобывающие, есть Москва, которая пухнет от денег и плитку перекладывает по несколько раз в год. Причем это не фигура речи. У меня около дома был как-то несколько лет назад ситуация, когда за лето асфальт переложили 3 раза. Какая необходимость в этом есть? Поэтому очень разные регионы. Все начинают с разных стартовых условий.
А стартовые условия, так что, виноваты, что денег нет, или что вы просто...
Да, и я считаю,
что
искусственно Москва сдерживает финансирование региона, потому что мы знаем, как выглядит эта ситуация. Налоги собираются в Москву, потом уже Москва в виде трансфертов, в виде финансирования тех или иных обязательств перед регионами должна направлять деньги.
Правительство...
И Хакасия в этом смысле не в лучшие условия поставлены федеральным центром. Мы не можем с этим согласиться, обязательно будем об этом говорить на всех площадках.
Подождите, правительство целенаправленно выделяло деньги в связи с борьбой с коронавирусом.
Так.
Выделяло деньги.
Так.
А вы говорите, что недостаточно финансирование.
Нет,
я говорю про основные критерии.
Мы говорим про регион в целом, про его жизнь, про его развитие. Это же не только коронавирусная история. Коронавирус закончится рано или поздно. Людям нужно будет жить, растить своих детей, ходить на работу. Так что надо пошире смотреть на вещи.
Ну тогда вы если говорите, что представители коммунистической партии, которые во главе регионов или во главе каких-то населенных пунктов находятся, им постоянно что-то мешает или что? Как определить, что вот они работают лучше, я не знаю.
Да, очень просто.
Да.
Назовите мне еще одного губернатора в Российской Федерации, кроме Левченко, который за 3-3,5 года своей работы удвоил поступление в областной, краевой, республиканский бюджет. Не найдете, нет таких. Он единственный, кто справился с такого рода задачей.
Вы знаете, как говорят, есть разные же критерии оценки, например, экономики, мощности государства с точки зрения ВВП, да? Но есть ВВП на душу населения, по которому Россия там на 50-м месте, а есть, значит, там какой-то другой показатель, где на 5-м.
Уровень жизни, да?
Да. Ну, понимаете, есть на 5-м, поэтому здесь тоже.
Нет,
он удвоил поступление,
но... поступление в бюджет, это наведение порядка в налогов, в системе поступления налогов, это наведение порядка в лесной отрасли,
так.
Это запуск производств,
ага.
То есть это все дало такой результат, понимаете? А когда у тебя есть деньги, ты можешь и социальные вопросы решать, и другие вопросы.
Дмитрий Новиков, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Дмитрий Новиков с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Вчера Владимир Путин проводил форум с «Единой Россией» и говорил, что необходимо аудит провести. Новые люди, в смысле не партии, новые люди, а новых людей привлекать. В коммунистической партии как настроено на аудит внутренний перед выборами? Говорят, есть некий запрос на обновление.
Мы реализуем этот запрос уже целый ряд лет. Если вы посмотрите, там, допустим, возьмете период последних 3-4-5 лет, и вы увидите, насколько серьезно обновился корпус руководителей региональных отделений партии. Мне вот 50 с небольшим. Многие ребята, которые возглавляют нашу региональную организацию, они моложе меня, некоторые довольно существенно моложе. Так что это есть. Мы готовимся сейчас к съезду партии. В январе проведем пленум Центрального комитета, определим дату съезда. Так случилось, что в этом году у нас съезд совмещается и отчетно-выборный, когда мы должны выбрать новый состав Центрального комитета, Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Uh-huh. И этот же съезд, по сути, будет и предвыборным, то есть тем, который утвердит предвыборную программу на парламентские выборы, uh-huh. и определится со списком кандидатов на выборы. Так что список кандидатов тоже будет достаточно молодым. Мы формируем сейчас эти списки. У нас есть свой праймерис, он отличается от того, что практикуют наши оппоненты политические в Российской Федерации. Причем это очень давняя традиция, которую формировал еще Ленин в дореволюционный период. У нас есть механизм формирования mm-hmm. всех руководящих органов снизу доверху. Сейчас у нас как раз этот период, период отчетов и выборов, когда все руководители всех уровней, всех рангов отчитываются перед коммунистами, перед своими товарищами, и либо получают мандат доверия на следующий срок, либо уступают место другим. Так что одновременно ведем дискуссию о том, кто будет представлять нас и в тех или иных территориях на выборах в Государственную Думу. Очень ответственная, важная работа.
Другой момент. Как помогут новые люди со старыми идеями? Ну, как бы поколения-то меняются, а коммунисты что готовы предложить?
Коммунисты готовы предложить идеи, проверенные временем, проверенные практикой,
да,
которые
нет,
доказали эффективность свою абсолютно, которые доказывают эту эффективность сейчас в целом ряде стран. Если вы посмотрите, кто лучше всего справляется с экономическим кризисом, с кризисом, связанным с коронавирусом, то, конечно же, все взоры обращены сегодня в сторону Китайской Народной Республики, где очень эффективно реализуют идеи, связанные со строительством социалистического общества. И практика – лучший критерий истины. Практика доказывает, что идеи социализма наиболее жизнеспособны, наиболее отвечают времени, наиболее отвечают вызовам, которые сегодня существуют, и угрозам. И только на этой основе можно с этими вызовами и угрозами бороться. Китай, Вьетнам доказывают это. И даже Венесуэла, которая находится под боком у США, и где были предприняты колоссальные шаги для того, чтобы свергнуть Мадуро и назначить, короновать в президенты господина Гуайдо, ничего не вышло. Только что там прошли парламентские выборы.
И
несмотря на непростую ситуацию, внутриполитическую и экономическую, чависты во главе с Мадуро получили абсолютную поддержку на этих парламентских выборах, плюс Компартия, плюс другие союзники. И сегодня тот парламент, который пытался оппонировать Мадуро, и те силы, которые там были представлены, оказались в абсолютном меньшинстве. Народ и граждане поддержали своего президента.
Стоп. Вот про Венесуэлу очень любопытно, конечно, потому что там какая-то чудовищная абсолютная инфляция, люди с голоду умирают.
Ну, с голоду там не умирают, инфляция там действительно большая. Если бы блокада в отношении любой страны была такого уровня и такой степени, какая в отношении Венесуэлы, устроены Соединенными Штатами, любой бы оказался в очень сложном положении. Они проводят Швецию, а кто Швеции объявлял блокаду? Германия,
нет, почему США? Нет, стоп, на что ориентироваться, я имею в виду? На что ориентироваться? Ну, просто вы приводите в пример, ну, Вьетнам. Я была во Вьетнаме два раза, ну, разве что действительно только попутешествовать, ну, не жить, точно совершенно. Ну,
динамично развивающаяся страна. Надо же, опять-таки, смотреть, как они жили 10 лет назад, 20 лет назад, и как они живут сейчас. А как жил Китай 10 лет назад, 20 лет назад, и как он живет сейчас. Динамика колоссальная. По всем параметрам.
Во-первых, там у нас, людей больше просто. У нас мы не можем
народонаселение, быть таким, как народонаселение у нас, например, сужается, сокращается. Вот только что Академия наук провела очередной форум. И, кстати, наш Зюганов там участвовал, и Миронов там участвовал, выступали. И очень тревожная тенденция. Если не сохраняться, то к середине текущего века маленький по территории Вьетнам по числу жителей, по населению догонит Российскую Федерацию. Потому что там население действительно растет, у нас сокращается. Но растет в том числе и потому, что улучшаются экономические условия жизни, потому что семьи могут позволить себе детей воспитать, могут дать им уже достаточно хорошее образование, от велосипедов там уже отказываются в пользу автомобилей. Быстро и динамично развивается страна. Как раз потому, что исповедуют принципы социальной справедливости и строят социализм. Азы,
они
конечно,
исповедуют
азы
принципы
социализма.
Отказа от контрацепции. У них это не принято, это в культуре нету.
Мы говорим этого. Сейчас про экономическую динамику у тех
и иных говорите, стран. Вы связываете, что дети рождаются, потому что люди уверены, потому что экономическая
люди
стабильность.
Уверены,
но они и до этого рождались.
В завтрашнем дне и в Китае, и во Вьетнаме это факт.
А Китай без пенсии очень социально.
Это миф, очень распространенный в Российской Федерации. В Китае пенсии, во-первых, есть, и, во-вторых, вводятся все больше и больше, и скоро будут распространяться на все категории населения. А государственные служащие, например, а государственные служащие — это и учителя, а это и врачи, у них пенсии есть уже давно.
Проблема сельского населения. Большинство населения Китая все-таки это сельские жители. И вот у них как раз принято рожать. А почему тогда отказались, в частности, еще от политики, значит, одна семья, один ребенок? Ну, потому что просто-напросто перспектива, что тебя прокормят двое, она повыше, чем перспектива, что тебя прокормят
ООН
один.
ООН недавно проводила конференцию на предмет того, как выполняются цели мирового развития, которые были когда-то, еще в прошлом веке, намечены к 2030 году. И в числе этих целей, например, была победа над бедностью. Так вот, сегодня ООНовские специалисты, эксперты, Антонио Гутерреш, руководство ООН, все говорят о том, что цели, которые были тогда в 20 веке поставлены, к 2030 году достигнуты не будут. А Китай их достигает вот сейчас, 20-21 год, когда массовая бедность будет преодолена, и когда Китай делает решающий шаг на пути стабильного общества, как они это называют, среднего достатка, средней зажиточности.
Проблема...
И как раз именно поэтому, потому что на селе доля бедности выше, чем в городах, развитию села уделяется очень большое внимание в Китае сейчас.
Подождите, но еще же Китай развивается за счет инвестиций, за то, что эта страна там 20 лет назад стала всемирной фабрикой.
Ну, теперь уже больше.
Вот, да, но как бы и...
Ну
какая взаимосвязь?
Ну,
Российская Федерация,
что мешает Российской Федерации стать всемирной фабрикой? Что-то мешает?
Понизить, например, оплату труда.
А оплату труда в Российской Федерации
очень...
в среднем сегодня уже меньше, чем в Китае, в Турции. То есть мы уже уступаем сегодня по этим показателям, этим странам, которые когда-то считались странами третьего мира.
И что, сюда надо, ну, значит, Китай как-то подсуетился, что, в общем, там инвестиции были очень мощные.
Ну, вот, поэтому что? Теперь там уровень жизни теперь выше, чем у среднестатистического россиянина. Вот так уже обстоит дело. Так, это не надо жить представлениями десятилетней давности. Мир очень быстро меняется.
Но подождите, вы считаете, что прямиком идет, как бы, все формирует идеология?
Я вам скажу, что с приходом Си Цзиньпиня аналитические центры Китая, Академия общественных наук стали гораздо больше, хотя там всегда эти аспекты разрабатывались, стали гораздо больше внимания уделять перспективам социализма, мирового социализма, китайского социализма, изучать динамику развития собственного общества. Они внесли в Конституцию поправку, которая подчеркивает, вот буквально, по-моему, это был позапрошлый год, когда они зафиксировали в Конституции руководящую и направляющую роль партии внутри китайского общества. Она вроде бы и так очевидна, но успехи Компартии Китая так зримы и так понятны населению, что люди очень охотно поддержали эту поправку в китайскую Конституцию.
Там еще проблема, как мне представляется, во-первых, что мы опять пытаемся что-то копировать. Вот мы копировали там западную модель, вы предлагаете позаимствовать
часть китайской
модели.
Я, конечно, этого не говорил. Я говорю о том, что сам Китай достиг тех результатов, которые сегодня есть, именно потому, что многое скопировал нас. Ведь, по сути дела, система здравоохранения китайская с некоторыми, конечно, оговорками, безусловно, они не копируют ничего один к одному, но их их система в своей основе, это та система Семашко, которую когда-то здесь у нас в стране создала советская власть, первые же составы советского правительства занимались этими вопросами, и она была очень эффективной, которая базируется прежде всего на профилактике болезней. И сегодня эта система в Китае в ситуации с коронавирусом показала свою выдающуюся эффективность.
Но Семашко-то был не потому, что были коммунисты, а потому, что был Семашко.
Семашко был потому, что правительство не Ленина, правительство во главе с Лениным, на ключевые посты назначало людей с хорошим интеллектом, хорошим видением перспектив страны, и не всегда требовали для этого партийный билет.
Ой, то же самое можно сказать, что железные дороги в империи, в российской, были построены, потому что, да, тоже назначали людей с интеллектом.
А никто не отрицает того, что промышленный подъем России на рубеже 19-20 века, веков базировался на крупном железнодорожном строительстве. Сам Ленин это признавал. Правда, в скобках замечал огромное коррупцию и воровство, которые были допущены
при этом строительстве. Ой, а то в Советском Союзе не было.
Конечно, не было.
Серьезно.
У Советского Союза не было механизмов для того, чтобы воровать такими масштабами. Если твой доход, если уровень жизни был близок у тебя и у твоего соседа, ты не мог разбогатеть в три раза, неизвестно откуда, это было слишком заметно.
А то у БХСС, конечно, работало, не покладая.
Да, не покладая, руками.
Ну, не покладая, а то коррупции не было, вы говорите. Очень странно.
А сравните масштабы коррупции советского, нет. ОБХСС занималась не вопросами коррупции, коррупцией все-таки занимались другие специальные органы. Еще более компетентные, чем ОБХСС.
ОБХСС — это одна из ступеней иерархии.
Такими,
так они не покладая работали, понимаете, уровне. В чем дело?
Да, и работали достаточно эффективно.
Ну, допустим, и...
Понимаете, крупная коррупция возможна в том государстве, где есть крупные олигархические структуры. Когда ты имеешь право покупать целые министерства, правительства через коррупционные схемы, вот тогда это коррупция. Дмитрий, а то, что было в Советском Союзе, ну не смешите людей, пожалуйста. Не сравнивайте советскую коррупцию с сегодняшней. Ну это уже всем смешно.
Дмитрий
всем
Георгиевич, смешно. А вы не смешите
коробка
тогда...
Коробка конфет, которые подарены преподавателю после экзамена студентами, после экзамена, а не до, это не коррупция, извините. А вот то, что сегодня происходит на всех уровнях власти, этажах, это вот и называется коррупция.
Дмитрий Георгиевич, а вот вы говорите, не смешите, а мне кажется, что, говоря про Китай, забывайте тоже одну тонкость. Даже при наличии смертной казни за коррупционные преступления, коррупционных преступлений меньше не становится. Просто схема становится изощреннее. Человеческую природу ни одна идеология не поменяет.
Отчасти вы правы, и китайцы признают, что проблема есть. Вот только что посол, кстати, посол Китая выступал на той конференции по демографии, которую я упоминал несколькими минутами раньше, где лидеры парламентских фракций участвовали и выступали. Он очень честно, очень откровенно назвал цифры коррупционных преступлений, назвал механизмы борьбы с коррупцией. Но если общество здоровое, то оно эти проблемы признает и по-серьезному с ними борется. И результат есть.
У нас всегда было сословное общество. Более того, у нас...
Не всегда, оно сейчас возрождается и восстанавливается. В Советском Союзе не было сословного общества.
Промысловики. У нас была экономика еще промысловая, понимаете, все эти гаражные мастерские всякие, это все процветало в Советском Союзе, это продолжает процветать сейчас. Более того, коррупционная связка в части каких-то чиновников, будь то японский зонтик за запись ребенка в детский сад, это было и при Советском Союзе, поэтому при чем тут здесь идеология? Ну, это было.
Вопрос в том, какое общество способно эффективно бороться с коррупцией, а какое нет. Я еще раз повторяю, если у тебя олигархи воруют отраслями, предприятиями, а человека за уворованную булку хлеба в магазине охранники будут терроризировать и выпустят или нет, неизвестно, и в скорости ты окажешься перед светлым ликом судьи, это совсем разная ситуация, понимаете? Потому что, не надо ссылаться на Ленина, почитайте Марка Твена, его изящные, язвительные цитаты по поводу того, что если ты украл железную дорогу, станешь сенатором. Если украл там что-нибудь картошку или кукурузу, соответственно, сядешь в тюрьму.
Салтыков, Щедрин, Зощенко, то вот Марк Твен, все это было всегда,
как
ничего
раз
не меняется.
Ярко высвечивает пороки буржуазного общества. Ой. Конечно, человечество не может за 10, 20, 50, даже 100 лет развития по социалистическому пути и от этих изъянов избавиться. Но оно все-таки целенаправленно ведет с этим борьбу. И самое главное, что питательная среда для массовой коррупции изымается тем обстоятельством, что ключевые флагманские отрасли экономики находятся в руках государства. В этом случае нет олигархии, а значит нет крупной коррупции.
Ну, подождите, вот люди напоминают, узбекское дело, хлопковое дело, дело океан,
Хлопковое дело, с одной стороны, никто не отрицает, что в Средней Азии были проявления коррупции в советское время, но что касается тех дел, которые поставили на поток Длян и Иванов, к их следственным действиям есть тоже очень много вопросов. Они в какой-то момент перестали быть представителями служб, занимающимися борьбой с коррупцией, стали политиками и пытались извлечь политические дивиденды из тех... следственных действий, за которые когда-то до этого отвечали.
Вот смотрите, вот очень любопытно, мы говорили неоднократно, даже буквально вчера, с одним из политологов, про проблемы правящей партии «Единой России», про проблемы там как бы системной оппозиции, что она может противопоставить, помимо того, что мы сделаем лучше, но нам не дают. Проблема в следующем, что у правящей партии есть как бы ресурс. Есть ресурс на выполнение социальных программ, и про политику как бы, ну, немножко задвигает ее. А системная или несистемная оппозиция? Очень много лозунгов, но нету ресурсов продемонстрировать что-то. А в итоге встречают-то по делам.
А вот, видите, вы сказали очень важную вещь о том, что у правящей партии есть ресурсы для того, чтобы проводить эффективную политику. Они не проводят, они разоблачили себя. То есть, имея власть, имея ресурсы, имея финансы, имея все рычаги в своих руках, они проводят политику, которая не отвечает интересам абсолютного большинства граждан.
Ну, даже деньги раздавали в период вот этой первой волны.
Посмотрите на пенсионную реформу, посмотрите на то, что происходит в системе образования, посмотрите на это навязывание, оголтело навязывание дистанционного обучения, хотя это точно неэффективная система. Точно. Это может быть как дополнительный элемент образования, но...
Нет, во-первых, никто не говорил, что это будет закреплено.
Но
даже законопроект отклонили.
На днях пришлось в Государственной Думе снимать с рассмотрения соответствующий законопроект.
Так это же нормальная деятельность парламента, когда кто-то вносит, а, например, парламент принимает решение или не принимает.
Поэтому не будем отвлекаться пока от вашего вопроса, который вы задали. Значит, вопрос остается в том, почему Единая Россия... Не-не, вы же задали этот вопрос. Почему тогда? Вот есть партия правящая, которая может иметь доступ к властным ресурсам, и не только властным. Значит, а есть оппозиция. Ну так в том-то и дело, что нынешняя правящая партия доказала свою несостоятельность.
Кому
она не может распоряжаться государственными ресурсами. Ей пора уходить и уступать место тем, кто распорядится этими ресурсами лучше.
Сама. А то сама признает.
Ну, сама не хочет. Поэтому будем доказывать ее несостоятельность и на парламентских выборах, и на президентских выборах.
Слушайте, ну вот интересно,
и в ходе проведения массовых публичных мероприятий.
Мне кажется, вот опять же, массовые публичные мероприятия,
митинги,
все это митинги, да.
Все
и все это выезжает.
Все инструменты политической борьбы.
Понимаете, в чем дело, Дмитрий Георгиевич? Все, вот эта вся политическая история у коммунистов, значит, коммунисты выезжают на чем? На ностальгии по советскому прошлому. Но очень многие вспомнят...
А почему она есть?
Товарищ,
а почему она есть? Это
да
ностальгия.
Уже поколение поменялось.
Почему она есть даже у тех поколений?
У каких?
Давайте посмотрите результаты социологических опросов, которые проводятся ФОМом, ВЦИОМом, Левада-центром. Левада-центр по отношению уважения к советскому прошлому, уважения к советским лидерам. Авторитет там, начиная от, извините, Ленина и заканчивая Брежневым.
Да, Ленин тут причем уже оставьте человека.
Брежневым заканчивая.
Так.
И вы увидите, что авторитет этих политических-исторических деятелей с течением времени не снижается,
а растет. Да, ну, во-первых,
это означает,
люди, которые
что даже
голосуют,
новые
они...
поколения, которые участвуют в вопросах социологов, и которые не застали советское время, относятся к нему с большим уважением. Почему-то, значит, национальная память продолжает работать.
Люди помнят про Советский Союз. Во-первых, про Ленина, да, конечно, но не сейчас из ныне здравствующих вряд ли кто-то остался, кто жил при Ленине и все это застал.
Ну
а во-вторых, есть люди, которые
есть
застали период застоя.
Которое благодаря Ленину было создано.
Люди сейчас в основном живы, которые там, например, поколение моих родителей.
Я в том числе.
И вы в том числе,
застал
да.
Застал это время.
Вот, но вы как раз поколение моих родителей. Что застойный период и плюс период вот этого слома 80-х годов и так далее. Все помнят этот ЦК КПСС, понимаете? Ну, все помнят.
Ну.
Ну. И, по-моему, не в восторге.
А в чем вопрос?
Вы говорите, что ВЦИОМ показывает, по Ленину уважают. Я говорю, они по Ленину судят про Советский Союз. Про Советский Союз вообще судят.
А
и коммунистическую партию судят по событиям 80-х годов.
Вот, даже не 80-е, а 1991 год.
Ну.
Начало года.
Так.
Казалось бы, уже 5 лет существует вал очернения советской истории, вал так называемых разоблачений. Огромное количество газет и журналов подняли себе тиражи за счет того, что они выявляли так называемые белые пятна истории и активно замазывали их черной краской, значит, просто обгаживая советскую историю, героическую, великую историю. Посмотрите, что писали про Зою Космодемьянскую, посмотрите,
Советский...
что писали
Подождите,
про
Советский
Карбышева,
Союз, это Советский
и
Союз.
И вдруг в 91-м году, в марте, люди приходят на всесоюзный референдум, и говорят, мы за эту страну, ее позорят,
сейчас ее другая страна
разрушают.
Уже, сейчас другая
но
страна,
мы
невозможно
за
вернуть
эту
прошлое.
Страну, и мы голосуем за сохранение единой страны, за сохранение Советского Союза и за развитие по социалистическому пути. Представляете, что это означало в состоянии
Дмитрий
в 91 году, по состоянию на 91 год?
Дмитрий Георгиевич, сейчас не 91, а уже 2021 через
разговор.
Две недели. А вы ко мне пришли на этот разговор, кстати.
С удовольствием.
2021 год сейчас уже.
Да.
Опять же, как вот пишет стратегический инвестор, зачем вы цепляетесь за, ну, как бы протухший уже бренд Компартии, ведь вы, по сути, социал-демократы.
Мы считаем, что социал-демократия провалилась везде в мире. Найдите мне нормальных социал-демократов, которые, сохраняя верность социал-демократическим принципам, где-то что-то в Европе.
Они сейчас
стоят.
Выезжают, кстати, на фоне вот этих недовольств экономических в связи с пандемией ограничениями. Этом, кстати, левые будут очень хорошо выезжать.
Я считаю, что практика 30 лет российской новейшей истории, когда было много политиков, включая очень уважаемого многих, допустим, уже его нет в живых, Геннадия Селезнева, другие, Миронов, пытались построить социал-демократические партии, что получилось? Да нет. Потому что на социал-демократию в ее нынешнем виде запроса нет. Социал-демократия — это обман народа, обман населения, обман трудящихся за счет того, что ты выдвигаешь привлекательные лозунги, что ты там говоришь о социализме, а на самом деле действуешь
понимаете,
как нормальная буржуазная партия,
проблема
обычная.
Проблема в чем? Что люди, которые сейчас пеняют, например, на Запад и пеняют на ту систему, которая сложилась в Российской Федерации, чаще всего это люди, в том числе и выходцы из ЦК КПСС, которые тогда людей пугали.
Слушайте, сколько
своими
людей
рассказами
в живых осталось из тех, кто входил в состав ЦК КПСС? Сколько?
Кто был рядом, кто голосовал, господи, ну поколения выросли на этом. Что, нет?
Не понял. Вы,
ну,
вы только что говорили о том, что прошло уже так много времени.
Ну,
да, действительно много.
Я говорил про Ленина.
Послезавтра будут похороны Евгения Михайловича Тяжельникова. Он прожил больше 90 лет, возглавлял ЦК комсомола, входил в ЦК КПСС. Это же легендарные люди, которые очень много сделали для страны. Давайте же мы будем уважать их и отдадим должное их памяти и тому, что они сделали.
Знаете, что было ключевое? Они формировали будущее. А в данном случае сейчас
это
вы
правда
пытаетесь формировать будущее возвращением в старое.
Вы знаете, чем отличался... Чем отличалась советская фантастика от американской
Давайте.
В свое время? Тем, что американская фантастика очень быстро выродилась в некое фэнтези. А советская фантастика была, не случайно называлась научной фантастикой, потому что она всегда пыталась спрогнозировать будущее.
Город обреченный, особенно Стругацких, допустим.
И вот эта попытка спрогнозировать будущее, Ефремова почитайте,
конечно,
она же всегда базировалась на... знаниях истории. Потому что всегда было вот это убеждение, абсолютно правильно я его разделяю, что выстроить, спрогнозировать будущее, выстроить картину будущего можно только хорошо зная историю, исторические процессы, постигая законы исторического
старые
развития. Причем если возвращаясь. Если...
Да вы все про Ленина просто.
А Ленин,
да,
самый гениальный политик, первое,
так,
всех времен и народов. В этом году, который уходит сейчас, ему исполнилось 150 лет. Когда же еще не вспоминать Ленина, как сейчас, когда...
Он был политиком своего времени.
Нет, он был политиком нашего времени. Это самый современный политик. Недавно, буквально днями, ВЦИОМ, по-моему, обнаружил, что по упоминаемости за последнее время вслед за Путиным следовал сразу Ленин. Это понятно на самом деле. Потому что только ленинская методология, примененная в сегодняшних современных условиях, может помочь России выбраться из кризиса. Ленин предложил выход из того кризиса, который человечество не преодолело и сегодня. Кризис капитализма. Он и сегодня, вот он, наглядный. Он являет себя во всей своей красе, и преодолеть его можно только с помощью ленинских рецептов. Поэтому Ленин наш современник, и он и завтра, и послезавтра будет актуален, поверьте.
И что, на Запад вообще не обращаем внимания?
На Запад?
На Запад, да. Неоднократно...
На Запад мы обращаем внимание и видим, что США в глубоком кризисе, что их выдающиеся экономические достижения, которые получены в былые времена, получены благодаря нещадной эксплуатации половины, как минимум, мира, а теперь уже и больше. И тем не менее, получив такие возможности, такие колоссальные ресурсы, благодаря тому, что они печатают доллар, эксплуатируют две трети мира, тем не менее, заходят тоже в глубокий кризис. Это означает, что капиталистическая модель не жизнеспособна. Она не может помочь США, даже США, сегодня преодолеть те кризисные явления, которые накопились в их жизни.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Просто гибель империи уже Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза прогнозируют уже сколько времени.
США, но неприятности они доставят еще очень много, именно потому, что сейчас Соединенным Штатам придется выходить из внутреннего кризиса, в том числе за счет внешних авантюр. Давно известный старый прием. В истории многие так пытались правительство делать. Если они заходили во внутренний кризис, они пытались затеять маленькую победоносную войну. Поэтому США тем и опасны сегодня, современному миру, что они, возможно, из собственного экономического кризиса будут выходить за счет внешних авантюр.
А вы до сих пор за двуполярный мир?
Я за многополярный.
За многополярный мир?
Только это сейчас может как-то так ограничить аппетиты Соединенных Штатов Америки, тем более, что эти аппетиты будут расти. Во главе Белого дома теперь новая команда. Эта команда доставит нам много неприятностей, потому что они будут формировать мир в соответствии с интересами глобалистов, в соответствии с тем, что при Ленине называлось мировым империализмом. Им не нужны национальные интересы, государственные границы. Они в интересах крупного капитала транснационального будут все это вести дело к слому всего этого, всей этой истории.
Дмитрий Новиков был здесь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, член фракции КПРФ. Дмитрий Георгиевич, спасибо, приходите еще, спасибо. Не опаздывайте.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до пятницы, потому что завтра на пресс-конференцию к президенту иду. Всем приятного вечера.